Русское угощение.
Русская национальная кухня ценится во всем мире. А что знаем о ней мы сами? Что на наших столах в будни и праздники? История привычных блюд русского стола и хорошо забытые старинные рецепты. Традиции русского застолья, обычаи и обряды, связанные с традиционной русской кухней.
Обо всем этом в программе «Русское угощение» с Валентиной Бондаренко.
Здравствуйте! Это программа «Русское угощение» и я, ее ведущая Валентина Бондаренко. 29 августа – дата последнего из трех так называемых спасов, которые в народе называют ореховым, хлебным или холщовым. О традициях и обрядах этого дня я буду говорить в своей сегодняшней программе. Сначала разберемся с названием «холщовый». Оно наименее распространено и связано с церковной приуроченностью праздника. В этот день, в 944 году, в византийский Константинополь из Одессы перенесли нерукотворный образ Христа, который представлял собой кусок полотна с отпечатанным на нем ликом Спасителя. Это та самая известная многим Туринская плащаница. Поэтому и одно из неофициальных названий праздника стало звучать как «холщовый». Но надо сказать, что никакой приуроченности к реалиям русской жизни это название не имеет, поскольку льном, главным источником текстильного сырья на Руси, в это время еще и не начинали заниматься. У нас были свои сроки сбора льна, его вымачивания, трепания и прядения. В определенные дни и с определенными обрядами начинали и заканчивали ткать полотно. Были специальные праздники для того, чтобы белить холсты. И ни одна из этих дат не совпадает с холщовым спасом. Так что спас да мимо нас. Но основное название третьего спаса – ореховый. И это понятно. С этого дня считалось, что лесные орехи достигли своей спелости, и разрешалось их собирать. Это сейчас орешки скорее лакомство, чем настоящая пища, а раньше они были одним из важнейших продуктов питания и зимних заготовок. Ведь известно, что по пищевой ценности орехи не уступают мясу, что было очень важно для Руси с ее обилием постов. Дробленые орехи добавляли в крутые каши, в том числе обрядовые, такие как кутья. Также из них делали ореховое молочко, которым сдабривали и подслащивали пищу. Такое молочко по вкусу и питательности заменяло коровье масло, что опять же было немаловажно в постные дни. В наше время ореховое молочко потеряло свою актуальность. Но для тех, кто захочет попробовать это традиционное блюдо русской кухни, его рецепт рассказывает Галина Горбачева, которая поет в фольклорном ансамбле «Зоренька».
Ореховое молочко готовится из любых орехов – миндаля, грецкого, лесного ореха. А еще раньше, более древние времена, его готовили из семян конопли. Чтобы приготовить ореховое молочко, нам понадобится 200 грамм продукта орехов. Также нужно около 3 стаканов кипяченой воды, сахар или мед по вкусу. Ну, конечно, предпочтительно мед. Семена или орехи нужно истолочь в ступке и растереть пестиком, чтобы была такая вот, как крупа. И по чуть-чуть, понемногу подливать теплую воду, чтобы разбавить до консистенции жидкой-жидкой сметаны. Когда масса станет однородной, развести водой по вкусу, процедить через марлю и отжать все досуха. После этого подсластить сахаром или медом, кому как уже больше нравится.
Каленые, то есть высушенные до аппетитной хрусткости орешки, были непременным атрибутом зимних девичьих посиделок. Обычно их приносили парни вместе с другим сладким угощением. И начинались на вечерке игры, песни и взаимное поддразнивание, что помогало парням и девушкам получше узнать друг друга.
Ой, кудряш мой, кудряш, кудрявая голова, кудрявая голова, широкая борода, не ходи сада, не прокладывай следа, дорожку не дари.
Была на Руси хороводная игра, в которой упоминаются орешки. Играли в нее небольшие детские компании, где все хорошо знают друг друга. Игра эта, похожая на жмурки, называлась «Яша». Можно сыграть в нее и сегодня, например, во дворе или на детском празднике. Вначале с помощью считалочки выбирается водящий, собственно говоря, Яша. Ему завязывают глаза и сажают его в центр круга. Остальные участники водят вокруг него хоровод, напевая: «Сиди, сиди, Яша, ты забава наша, ты грызешь орешки для своей потешки». Яша в это время изображает, что грызет орехи. С окончанием песенки хоровод останавливается, дети хлопают в ладоши, и Яша встает. Его раскручивают и поют: «Свои руки положи, имя правильно скажи». После этого Яша должен с закрытыми глазами подойти к какому-нибудь игроку и на ощупь узнать, кто это. Подсказки давать запрещается. Если угадать игрока удалось, то они с Яшей меняются местами. А если нет, то игра продолжается с тем же Яшей. Эта детская игра, по мнению фольклористов, является весьма древней. И очень возможно, что в нее переродилось какое-то обрядовое действо. Варианты названий свидетельствуют о том, что его исконным названием было «ящур», то есть «пращур», почитаемый предок-родоначальник. С течением веков это слово забылось и стало непонятным. И тогда народ заменил его более близким по звучанию мужским именем Яша. И, наконец, третье название этого спаса – «хлебный». Третье по счету, но, пожалуй, первое по своему значению для народа. Считается, что в это время крестьяне полностью заканчивали жатву, и для большинства регионов средней полосы России это действительно так. Но фольклорист Светлана Трушина, которая руководит фольклорным ансамблем «Зоренька», говорит, что все намного сложнее. Современная территория России охватывает слишком много климатических поясов, и сроки сбора урожая колеблются в пределах 2 месяцев. Так что хлебный спас, как некий усредненный день урожая, не совсем корректен. Это такая средняя температура по больнице.
Дело в том, что весь народный традиционный календарь, по сути, определяется теми сельскохозяйственными работами, которые играли огромную роль в жизни крестьян. Это был особый труд, особое время. Это было очень важно и посадить урожай вовремя, и досмотреть его хорошенечко, и прополоть, и так далее, и собрать тоже. В этом смысле дожинки, спожинки – это был большой праздник для крестьян. Работы еще не закончены, еще этот урожай нужно будет переработать, смолоть там. Но, по крайней мере, с поля урожай собран, и, естественно, это огромный праздник. И, соответственно, как любой праздник, он требовал какого-то особого дня. Поэтому, как правило, дожинки или спожинки в разных местностях были приурочены к каким-то значимым праздникам православного календаря. Скажем, на юге России, как правило, завершали жатву до Ильина дня, старались это сделать, конечно, в зависимости от года. И тогда вот в Ильин день праздновались спожинки, дожинки. Где-то там в центральных областях чуть позже, к яблочному спасу или к ржаному спасу. На севере вообще это, возможно, было и к Успению Богородицы приурочено было, и к сентябрьским праздникам.
Но, тем не менее, существовали обряды, которые восходят к очень древним представлениям о сборе урожая. Поэтому они часто совпадают не только на большей части территории современной России, но даже шире, по всему ареалу расселения славян. Один из таких обрядов – это завивание последних колосьев, что остались на поле. На Рязанщине одно из местных названий таких колосьев – «козлик», но все-таки более распространено было название «борода».
Есть обряды, которые, по сути, вот, собственно, означают завершение жатвы, как некого вот, производственного процесса. Так раньше жили наши предки, что у любого дела всегда было начало, и оно было обставлено рядом определенных обрядов или каких-то там действий. Да даже, в общем-то, молитва – это тоже было некое действо, некий обряд, который начинал какое-то дело любое. Это и еда, просто садились кушать, вставали из-за стола, шли в огород, паслили скотину. То есть любая работа имела начало, имела конец. В Женевье, в этом процессе уборки урожая, этнографы сейчас выделяют зачин, начало, зажинки, сам процесс жатвы, то есть непосредственно труд, и спожинки, дожинки – это окончание жатвы. И начало жатвы, и окончание всегда было обставлено определенными обрядами. Из наиболее распространенных обрядов окончания жатвы можно говорить о таком действии, что на сжатом поле оставалась горсть колосьев несжатых. Этот обряд встречается практически повсеместно. Эта горсть колосьев, она определенным образом сплетается, или свивается, или закручивается в узел. И практически повсеместно это называется бородой. Когда спрашивают у крестьян, что вы делаете, они говорят, что мы оставляем бороду или Богу, или Иисусу Христу, или Илье, или Николаю Чудотворцу. Ну, то есть в разных местах имена тех, кому оставляют бороду, они разнятся. Присутствуют, по сути, все самые почитаемые святые, существующие на Руси, или существуют какие-то такие индивидуальные интересные названия.
И эти обряды обставляются какими-то определенными словесными формулами.
В Ленинградской области записана такая формула: «Николе борода, коню голова, пахарю ковришка, жнеюшке напышка, а хозяевам на доброе здоровье». Еще, скажем, известные песни в некоторых областях, которые исполнялись при завивании бороды.
Под бородой было принято оставлять хлебушек, иногда новину, то есть испеченный из первых зерен, или другую крестьянскую пищу. Многие исследователи видят в этом жертву духу поля. В старину считалось, что полевой дух, или просто полевой, скрывается в колосьях. Сжиная их, крестьяне сокращают его ареал обитания, а потом и вовсе загоняют в последнее место, где колосья остаются неубранными. И это как раз и есть борода. В таком случае смысл несжатых колосьев – дать приют духу поля. А чтобы он не обиделся и на будущий год тоже обеспечивал пригляд за урожаем, оставляют ему угощение. Но завивание бороды – не единственный способ обожествления колосьев. Как утверждает Светлана Трушина, в традиции принято было наделять особой силой первой или последней собранной из поля снопы.
Если борода встречается практически повсеместно, то еще существуют всевозможные, иногда антропоморфные какие-то фигуры, иногда это просто сноп. Последний сноп сжатых колосьев тоже приберегается и тоже имеет важное значение уже в хозяйстве. Его, как правило, уносят с собой. Где-то это называется житной бабой, где-то это просто последний сноп, где-то из последних сжатых колосьев свивается венок, несется хозяину. Ну и, как правило, или первый сноп, или последний сноп, а во многих местах и первый, и последний имеет для крестьянина магическое значение. Ставили в красный угол где-то первый, где-то последний сноп и использовали во всевозможных, ну, скажем, скармливали скоту последний сноп, например, чтобы она хорошо водилась и не болела. Часть первого снопа там молотили, делали из него хлеб и добавляли в зерно для нового посева не на следующее лето, а вот как раз в эти озимые семена зерна нового урожая добавлялись. Кое-где последнему снопу приписывали способность содействовать зачатию. Известны такие случаи, когда последний сноп зажинали, например, молча. Из всех этих описаний, многочисленных, связанных с последним снопом, мы видим, конечно, что ему придавалось большое значение, и он играл важную роль в этом обряде окончания жатвы.
По необходимости сельская община помогала своим односельчанам убрать урожай. В основном помощь получали вдовы или больные, или у кого в семье не хватало взрослых рук. Такая помощь называлась толокой. Соседи оповещались о том, когда и на чьем поле будет выжинка, и каждый житель села мог откликнуться и принять участие в совместном труде. После окончания работы жнеи шли к хозяину и торжественно вносили в дом последний сноп или свитый из него венок. Разумеется, хозяева должны были накрыть для работниц стол, главным блюдом которого становилась так называемая «аджинная каша». Кстати говоря, по словам Светланы Трушиной, жали преимущественно женщины, и в этом тоже был свой сакральный смысл.
Фактически, то, что присутствовали на поле мужчины, это можно рассматривать уже как слом традиции, потому что, по сути, жатва воспринималась в традиционной культуре как роды. Сеяли мужчины, а роды у земли принимали женщины. Иногда и молодые девушки, но они были ограничены в каких-то своих правах, то есть какие-то действия ритуальные могли выполнять только женщины. И петь, кстати, могли на жнивье или возвращаясь с поля только женщины. По сути, это был такой сакральный обряд принятия родов у матери земли.
Еще один женский обряд, связанный с жатвой, тоже распространен довольно широко и хорошо описан в этнографической литературе. Но он, видимо, со временем стал настолько личным и сакральным, что его бытование даже внутри собственной семьи проследить стало довольно сложно.
С таким случаем столкнулась сама Светлана.
Как-то буквально 5 лет назад, после уборки картофеля, бабушка упала на поле, только что убранное, и как-то начала так странно кататься. Ну, так как она уже была бабушка и достаточно такой солидной комплекции, я нешуточно за нее испугалась, но когда приблизилась к ней, поняла, что она не просто вот какие-то манипуляции делает, то есть она пыталась кататься, то есть легла на поле и вот перекатывалась сбоку на бок и приговаривала слова: «Жнивка, жнивка, отдай мою силку». Совершенно я потрясена была тем, что то, что я читала в этнографических каких-то книгах, где-то у кого-то записывала. Когда что-то читаешь, у тебя отношение к этому не совсем как к живому все-таки, а здесь я увидела живой абсолютно обряд. Естественно, он был связан уже не со жнивьем, а просто с уборкой урожая. Сами жнеи говорили о том, что это необходимо для того, чтобы спина потом не болела, чтобы вернуть те силы, которые были потрачены на уборку урожая.
Спасибо, жнеюшки, сажали не ушку, гибкими спинами, белыми руками, острыми серпами. 3 пряди нажали, 3 на семена, 3 на продажу, 3 для запасу.
Слава тебе!
Как и любые первые собранные плоды, зерно нового урожая полагалось осветить. Это могло происходить разными способами. Где-то священник пребывал прямо на поле и светил собранные снопы. Где-то сноп или обмолоченное с него зерно вносились в церковь, как зримый символ полученного урожая. А где-то освящали уже хлеб, испеченный из нового зерна. В любом случае, это действо было обязательным, начинающим сезон употребления в пищу нового хлеба и одновременно завершающим для этого весенне-летнего сезона, связанного с полевыми работами и гуляниями на природе.
Урожай какой-то его частью несли в церковь, где урожай освящался. Часть собранного урожая оставалась на нужды церкви, иногда и раздавалась бедным. Считалось, что чем больше ты отдашь, тем больше ты потом будешь иметь. Приносилось, возвращалось домой и всей семьей за общим столом поедалось в особой праздничной обстановке, праздничной атмосфере. Ну, естественно, неотъемлемой частью любого праздника были песни, хороводы и так далее. Поэтому после того, как происходило столование, в некоторых местах еще водились какие-то хороводы. Последний достаточно рано завершался летний сезон, после чего уже песни нельзя было петь, и хороводы уже водить было нельзя.
Несмотря на то, что крестьянская прослойка уже не так значима для России, как в прежние времена, когда 9 из 10 жителей страны жили крестьянским трудом, древние спожинки до сих пор не потеряли своей актуальности. Сначала, как мы видим, они переродились в некий хлебный спас, который стал уже не местным праздником завершения жатвы, а неким усредненным символом завершения аграрного сезона в масштабах всей огромной страны. В советские годы, когда церковные праздники, мягко говоря, не приветствовались, этот день остался в своих прежних сроках, что и неудивительно. Хлебу, зреющему на полях, все равно, во что верят его сеятели и к какому светлому будущему идут. А сам праздник получил новое название – День урожая или праздник первого снопа. К нему обычно были приурочены сельскохозяйственные ярмарки и выставки достижений народного хозяйства, а также чествование передовиков производства. Современные традиции праздника – прямые преемники советских. Но кое-где к сбору урожая приурочены интерактивные программы, которые знакомят их участников с древними обрядами и традициями. Так происходит в историко-техническом музейном комплексе «Музей обороны и тыла», который расположен в селе Баграмово Рыбновского района. Музей связан в первую очередь с именем героини труда времен Великой Отечественной войны Дарьи Гармаш, но здесь стараются сохранять и восстанавливать старинные обряды, записанные со слов жителей села. По словам директора музея Айвины Атясовой, им повезло. У них есть музейное поле, на котором они имеют возможность вести сельскохозяйственные работы по примеру своих предков, обставляя их всеми теми обрядами, которые были приняты здесь в XIX веке.
Весной мы проводим праздник первой борозды. Все лето мы обрабатываем это поле, а уже осенью или поздним летом проводим день первого снопа. так как у нас две очень замечательные культуры, посаженные на нашем музейном участке, это рожь и проса, вот проса доставляет нам особое удовольствие, потому что все лето мы его пропалываем. Имеем возможность с нашими туристами, с гостями музея не только наблюдать за тем, как наши посевы растут и колосятся, а имеем возможность практически на поле руку приложить к тому, чтобы посевы наши были чисты от сорняков. Синец и звонец. Хлебу враг первый и хлеб конец. Вот так говорили в народе. Поэтому мы весь июль с нашими славными гостями музея пропалываем наши проса. А вот уже начиная с 15 августа мы проводим такие специальные программы музейные, которые называются «День первого снопа». Наши сотрудники музея, одетые в национальные русские костюмы, встречают гостей на поле. Там мы показываем, как мы сеяли, как мы все лето ухаживали за нашим урожаем. И проводим вот этот традиционный ритуал по сбору урожая. Показываем, как косили мужчины косами, как женщины работали серпами. Даем возможность подержать эти инструменты в руках. Обмолачиваем первые снопы. Очень интересные загадки, пословицы, которые в большом количестве рассказываются нашими сотрудниками. Всем хочется подержать в руках инструменты. Подержать в ладонях это обмолоченное зерно. Ну и, конечно же, как на полевом стане, всегда приятно вкусить этого вкусного пшеничного или ржаного хлеба. И выпить чаю, настоянному на тех травах, которые здесь же в лугах мы все лето собирали.
Закончить хотелось бы моментом, казалось бы, очевидным. Почему так важен был для русских крестьян сбор урожая? Почему он обставлялся таким количеством торжественных моментов и обрядовых действ? Разумеется, потому, что зерно было основной пищей нашего народа. Конечно, не само по себе, а в основном в виде каш, хлеба и всевозможной выпечки. Но не только. По словам фольклориста Светланы Трушиной, в свое время для нее стало большим откровением особое свойство зерна – для определения которого даже современному человеку с его обилием метафизических знаний о мире не хватает понимания и терминологии.
Мы можем сейчас совершенно с практической точки зрения объяснять ценность урожая для людей, то есть мы можем говорить о том, что попросту не собирая урожай, семья, например, могла не выжить, не дожить до следующего урожая. Такое бывало, хотя очень-очень редко. Все в семье старались делать все по закону, по кону, как испокон веков заведено. И все в свое время, и так, как нужно. С одной стороны, от пищи, от еды получали физическое насыщение, но с другой стороны, и сами бабушки об этом говорят, правда, уже немногие, то есть это мы можем собрать сейчас по крупицам, о том, что у зерна, у хлеба было еще такое неотъемлемое качество, душевное или духовное, мне трудно его обозначить как-то. Они это называли споркостью. Каждое зерно должно было быть спорким. Кстати говоря, обряды, относящиеся к праздникам Иван Купала или Иоанн Креститель, или Петров день, достаточно много обрядов в это время, которые имеют охранную такую функцию, обережную. То есть поля в это время нужно оберегать. Предполагается, что от ведьм, потому что в это время ведьмы имеют особую силу, и они, заломав несколько колосьев на поле, могут забрать его споркость, что ли. И тогда, собственно, у тебя будет стоять целое поле этого зерна, но оно будет не спорким. И для крестьянина хуже не было. В чем вот выражается, да, как они говорят, то есть ты можешь съесть целое ведро каши и не наесться, потому что в нем нет споркости, оно пустое, в нем как бы нет, как мы сейчас говорим, энергии, вот. Или ты можешь маленькую мисочку съесть и наесться. И вот это вот удивительная вещь, которая обладает, в принципе, не только вот зерно, но и вообще, говоря, вот как бы еда вся в целом.
Это была программа «Русское угощение», которую подготовила для вас я, ведущая Валентина Бондаренко. Если вам интересны конкретные блюда и рецепты русской кухни, обряды и традиции, связанные с ними, или в ваших семьях сохранились старинные рецепты, которыми вы хотели бы поделиться со всеми слушателями Рязанского областного радио, пишите нам на электронную почту rr62@inbox.ru или оставляйте свои сообщения на автоответчике. Напоминаю его номер – 25-54-07. Открыты к общению и наша страничка «Рязанский формат» в социальной сети ВКонтакте. Давайте узнавать о русской кухне вместе.
Русское угощение.
Русская национальная кухня ценится во всем мире. А что знаем о ней мы сами? Что на наших столах в будние праздники? История привычных блюд русского стола и хорошо забытые старинные рецепты. Традиции русского застолья, обычаи и обряды, связанные с традиционной русской кухней.
Обо всем этом в программе «Русское угощение» с Валентиной Бондаренко.